Добрый день, это Будам с выпуском подкаста номер 516. Сегодня мы разговариваем с одним из моих собеседников из прошлого. Его зовут Дима, он живет в Финляндии. Здравствуй, Дима.
Здравствуй, Якоб.
Скажи мне, пожалуйста, какой был номер подкаста, который мы с тобой записывали, если кто захочет послушать снова?
Да, это подкаст номер 141, назывался он «Привет, Финляндия».
А в каком году мы записывали его, не помнишь?
В 2009-м.
В 2009-м?
Да.
Ну ты вообще один из моих первых слушателей, можно сказать. Ну не совсем первых, но... Ну хорошо. Ну неудивительно, что я уже подзабыл, что ты мне рассказывал в 2009 году. Прости, старика. Ты можешь потратить 30 секунд и рассказать мне свою историю по его попаданию в Финляндию? А дальше мы уже с тобой будем говорить, что было за следующие 9 лет.
Ну, собственно, тогда я в подкасте рассказал о том, что я приехал учиться в магистратуру в Финляндию, город назывался Куопио, из города Санкт-Петербурга, вот, в который я попал из города Владикавказа, то есть я родился в Владикавказе. Собственно, там в подкасте все это изложено. А, собственно, тогда я тебя сконтактировал по одной теме, что я проинтервьюировался в Гугле и решил поделиться своими впечатлениями. Собственно, вот часть разговора шла.
То есть подкаст номер 141 именно об этом.
Да.
Ну вот, тогда можно возвращаться уже назад, откатываем назад. Чудная Финляндия. Кстати, недавно посмотрел сериал какой-то финский, Сорниен, по-моему. Ну, типа детектив. Я так понял, что вы вообще там из Финляндии ездить там в Санкт-Петербург, это бирюльки, да?
Да, то есть вот, кстати, много чего поменялось сейчас. Если ездить на поезде, это всего лишь 3,5 часа.
Очень быстрый
поезд. Да, называется он Allegro, очень такой классный, быстрый. Вот, ну, остались и другие возможности, например, поехать на микроавтобусе. Это будет дольше, дешевле. Многие предпочитают такой путь. Я обычно выбираю поезд.
А как с визами дела?
А с визами в Россию?
Да.
Ну,
и Финляндия, есть так...
Ну, вот для финских граждан есть такая возможность, например, это на пароме безвизово приехать в Питер и там пробыть некоторое время, пару или 3 дня, кажется, даже, вот, и вернуться обратно, виза не нужна. А русским гражданам, российским гражданам нужна виза в Финляндии.
Понятно.
В любом случае, да.
Ну, и тем не менее, давай откатимся назад. 2009 год, ты мне рассказывал об интервью в Google. Я, конечно, не помню, взяли тебя в Google или нет, и пошел ли ты или нет. Вот начнем с этого.
Ну, формально мне отказали тогда. И один из вопросов, который мне тогда задавали, это как ты собираешься заканчивать аспирантуру? Я учился тогда в аспирантуре в Питере. Вот, и для них это было очень важно. Вообще много разработчиков в Гугле имело PhD, большой процент очень был PhD. Собственно, 2 фаундера PhD, да, поэтому, может быть, как-то у них это повелось. Вот, и я тогда ответил что-то нелепое из оперы. Я взрослый мальчик, и я разберусь, но, видимо, им этот ответ не очень понравился. Вот, ну и как-то ретроспективно я думаю, что все-таки они не хотели быть на пути... там молодого мальчика к каким-то достижениям, да, грубо говоря, будут они или не будут, но они не хотели быть преградой, поэтому одна из, наверное, причин это был вот этот пункт, как мне кажется.
Ну хорошо, ну то есть тебя не взяли?
Нет.
И ты, ну ты Нет. расплакался, и что делал дальше?
Ну, на тот момент я уже работал в одной компании небольшой, в очень небольшом городе финском, там всего 23 тысячи жителей. И я был, собственно, на таком пути, ну, я раздумывал, куда идти дальше, потому что мне не хотелось там оставаться. И я поехал интервьюироваться в Хельсинки, и одна из компаний, которая занимается антивирусами, финская компания, они меня взяли на работу. Вот, и я переехал в Хельсинки.
Учился в аспирантуре, да?
Да, я еще учился в аспирантуре. Учеба у меня продолжалась 5 лет, вот, потому что аспирантура была в России, а жил я в Финляндии. То есть вот мне параллельно приходилось это дело все, это все каким-то образом продолжать. И...
То есть у тебя произошла утечка мозгов, но в таком порядке обратном. Сначала ты утек, а потом ты исправлял мозги,
а потом все-таки вернулся.
В России.
Да, довольно странно на самом деле. И, кстати, один из, наверное, одна из причин, почему я занимался PhD, это потому что мои родители считали, что если я когда-то вернусь в Россию, то у меня не должно быть угрозы пойти служить в армию. Вот для них это была там основа, база.
Естественно, а минимальное требование, чтобы не попасть в армию, это защитить кандидатскую.
Да. Да, абсолютно. А у меня была такая другая история. У меня был интерес к этому делу, поэтому, видимо, все совпало. Звезды сошлись, и я учился в аспирантуре.
Ты уехал в Финляндию. Что ты опять на Россию смотрел? Что бы тебе не получить PhD в Финляндии?
Ну, на самом деле, я и это пытался, точнее, думал об этом. У меня был научный руководитель, который занимался распределенными системами, всякими параллельными вычислениями. Вот, но он сказал, что при университете, вот где я учился в Финляндии, средств на оплату моего PhD, то есть на стипендию, не было на тот момент. И он мне предложил поехать в Швейцарию. Но, правда, предложил он так вот из оперы, что пробивайся частично сам, частично я там как-то где-то посодействую. Вот, но он двигался очень медленно, а моя виза заканчивалась студенческая, поэтому мне пришлось очень срочно искать работу. И когда я нашел работу, то уже было как бы поздно. Вот, и потом, когда я защитил диссертацию в России, и у меня опять это возникла мысль, а может быть и в Финляндии защитить, да, чтобы она была вот правильная, европейская. А мне один мой знакомый сказал, не стоит.
Я даже знаю, почему ты это захотел. Вот ты, наверное, думал о таком сценарии. Вот получил ты кандидатскую в России, живешь в Финляндии, приезжаешь в Россию, тут идет по улице военком, смотрит и говорит, ну-ка, Дима, загребу-ка я тебя в армию. И ты решил, если вдруг российской PhD будет недостаточно, ты еще сделаешь финскую.
Добавлю еще финскую, да. Вот, ну,
как
да,
я тебя раскусил.
Да. Ну, правильно, так и есть. На самом деле, я думал, может быть, я пойду работать в академию, да, то есть пойду в университет и захочу получать больше зарплату и заниматься более интересными штуками, но так или иначе я остался в индустрии все эти годы, поэтому это были бы лишние движения, скажем так.
А как ты попал в аспирантуру в Питере? Что для этого нужно было?
Ну, сначала я там закончил специалиста, 5 лет отучился на прикладной математике процессов управления, такой факультет. И потом там есть формальный экзамен, ты сдаешь экзамен в аспирантуру, 3 экзамена. Это специальность, английский язык и философия. Вот, и если ты проходишь по необходимому количеству баллов, то тебя берут.
И тебе это ничего не стоит?
Это ничего не стоит, нет, это бюджет. То есть это я поступал в очную аспирантуру, даже не заочную, не там какую-то вечернюю, хотя такие тоже были варианты. Я поступал в очную, потому что только очная аспирантура давала возможность, что называется, откосить от армии на время обучения. Вот, и я поступил и, собственно, учился удаленно.
Да какая же это очная, я не понимаю, если ты учился удаленно.
Ну вот это вот очень странно, да, тоже вот как это устроено, то есть на самом деле у нас на факультете с 3-го курса ребята, которые уже хотели программировать активно, они шли работать в компании в Питере и, по сути, на лекциях не появлялись, то есть появлялись только на сессиях, вот, и у многих, конечно, учеба тоже начинала проседать и прочее-прочее, но у многих и выбора не было, вот как бы не сидеть, чтобы на родительской шее, что называется, да. Вот, а аспирантура, так это уж совсем всем все понятно. То есть ты приходишь только тогда, когда это требуется, и все остальное время ты где-то там сидишь, работаешь и якобы пишешь диссертацию. И поэтому очень много людей не заканчивает формально, потому что они просто отвлекаются.
В Финляндии и защитился, да? В каком году?
Я защитился в октябре 2011 года, уже довольно давно получается, 7 лет назад. Вот,
Параллельно при этом ты, конечно, что-то думал о том, чтобы выправить себе документы финские, да?
А, ты имеешь в виду какие документы? PhD или...
Нет, я имею в виду визовое гражданство, вот такое.
А, да, конечно, конечно. То есть у меня, так как я работал уже на постоянном контракте, у меня тикала уже правильная виза, виза типа А, которая дает тебе возможность через 4 года получить гражданство при успешном прохождении языкового теста. Здесь нужно сдать финский или шведский язык, чтобы подать на гражданство.
Интересно, а почему
Вот.
финский или шведский? А шведский при чем?
А в Финляндии два государственных языка, финский и шведский.
Никогда не слышал об этом. Интересно, да.
Вот, я учил финский еще параллельно, да. То есть, ну, в общем, что называется, разрывался на несколько фронтов. Вот, когда я все это закончилось, ну, вот PhD, да, я получил его, я понял, что я, наверное, никому никогда это не порекомендую как experience. Ну, только тем, кто вот совсем такой уж упертый и вот обязательно это хочет. Но всегда можно по месту жительства попробовать. То есть,
Погоди,
не обязательно в другой стране.
что ты хоть не порекомендуешь? Я не очень понял.
Не порекомендую вот делать такие большие проекты параллельно в двух странах. То есть и PhD делать в одной стране, и работать там где-нибудь в индустрии во второй стране. То есть это довольно-таки затратно и морально, и финансово на самом деле в итоге.
Понятно.
Вот, но, наверное, я, так как у меня не была, моя цель не была исключительно вот такой маргинальной, да, там, откосить от армии или что-то в этом духе, то есть у меня цель была конкретно заниматься вот этими исследованиями и что-то, чего-то достичь, скажем так. Мне нравилась эта тема, которой занимался, это машинный перевод. Вот, и, ну, да, я двигался постепенно. На самом деле у меня ушло времени, наверное, в 2 раза больше, дольше, чем если бы я занимался только этим, только PhD.
Ну, получил ты PhD, и глядя назад, ты считаешь, что ты правильно потратил время на это, или ты бы сейчас уже второй раз этого вообще не делал?
Я считаю, что правильно, ну, хотя бы с той точки зрения, что вот ты хотел этого, и ты этого достиг, ты это сделал. Хотя на самом деле медалей за это не дают и куда-то там на стеночку не вешают.
Даже
Но так
дело
или
не
иначе у
в
меня,
медалях,
да.
но для твоей жизни, для твоей карьеры, вот этот факт, что у тебя есть PhD, он что-то изменил или нет?
Я думаю, что прежде всего изменилось. В определенном смысле изменился perception, да, восприятие меня коллегами, например. То есть во всех компаниях, где я работал, куда я приходил, у меня был PhD в кармане, и я это указывал в CV, это вызывало интерес. И как-то продолжало вызывать, пока я работал в этих местах. Но какой-то прибавки там к зарплате, да, такого нету. То есть вот это исключительно такой, ну, можно сказать, спортивный интерес, да, вот когда занимаешься спортом, не как кандидат на спорта там,
Ну, может быть,
или профессиональный
ты и
спортсмен.
получил какую-то конкретную работу, потому что, может быть, были и другие кандидаты, но вот это у тебя была
Это
дополнительная гирька такая, которая перевесила.
да, кстати, в Финляндии, по крайней мере, вот в индустрии программирования обращают внимание на образование. То есть очень часто смотрят, либо ты самоучка и такой вот гениальный программист, который много чего сделал, либо у тебя есть образование, которое подтверждает твое стремление, да, что-то достигать. И очень такой красный флаг – это когда человек пишет, что он начал учебу в магистратуре, например, но не закончил. Некоторые даже пишут, и не собираюсь. Вот, по крайней мере, у нас в компании это сразу мы обращаем на это внимание.
Являются ли ценными, является ли ценным образование, полученное в советских или в российских вузах, и если да, то в каких?
Ну, вот в сфере математики и программирования 2 вуза, даже, наверное, 3, это Московский государственный университет, это механики и оптики в Питере и Санкт-Петербургский государственный, вот третий, который я закончил, да, они так или иначе на слуху, то есть про них знают. И поэтому у меня даже вот был такой случай, когда один из моих будущих коллег, закончив тот же самый университет, что и я, подал нам заявку, у него не было еще опыта. И мой начальник сказал, Финн, он говорит, а ты случайно с ним там вместе не учился? Я говорю, нет, я не учился. Он говорит, но я все равно доверяю, что он, наверное, умный, потому что, то есть, как бы,
Там
ну, так,
дураков
глядя
нет.
на... Да, дураков типа не делают, да. Я говорю, ну, мы проверим, обязательно проверим, но, говорю, наверное, вероятность немаленькая, то есть можно начинать процесс, так сказать, хайринга. Вот. И в итоге оказалось, да, довольно смышленый парень, который потом стал чуть ли не звездой программирования в этой компании.
А как у тебя с личной жизнью? Ты уезжал один?
Да, я уезжал один. У меня была девушка в Питере. Потом впоследствии мы, к сожалению, расстались, потому что никто из нас не был готов переехать в другую страну. Вот. И потом впоследствии я встретил другую девушку в Финляндии. Она была родом из-под Питера. И потом мы поженились. Сейчас мы живем вместе здесь, в Финляндии.
Давно?
Да, кстати, вот тоже с 2011 года.
Ну, отлично, отлично. А как твоя жена оказалась в Финляндии?
Она поехала, была такая exchange программа, она училась в Питере, университет Герцена, такой, кто педагог, знает, что это довольно такой сильный вуз. Вот у нее major был английский язык, а minor был финский. И вот была exchange программа, куда самых таких способных студентов отправляли на полгода в Финляндию для того, чтобы финский еще подкачать посильнее. Вот, собственно, она получила такую возможность, поехала в Финляндию, в тот же самый город, где я тогда жил. Но встретились мы, как ни странно, не в этом городе, мы встретились в поездке в Лапландию. То есть это была такая студенческая поездка, большой автобус, огромное количество иностранцев с разных концов планеты, которые ехали за полярный круг. Вот там мы
Расскажи немножко об
познакомились.
этой Лапландии вашей.
Ну, я ее видел вот первый, можно сказать, последний раз. Надо, наверное, еще раз съездить, потому что там очень красиво. Ну, первое, что меня, наверное, привлекло, это то, что на дороге, на проезжую часть, вот на трассы выходили олени, допустим, скажем, три оленя, и они блокировали весь трафик. Вот, все останавливались и ждали, пока эти олени там решат, куда идти дальше. Вот. Еще один сюрприз – это то, что я ожидал, что будет там, я не знаю, минус хотя бы 30 или минус 40, а было плюс 12 в тот момент, когда мы приехали. Вот как-то погода так меняется непредсказуемо, но потом все равно стало холодно буквально за пару дней. Вот. И полярная ночь. Наверное, это тоже стоит отметить, потому что чем южнее ты живешь, вот в Хельсинки, допустим, полярная ночь, она меньше ощущается, хотя намного темнее становится, вот уже там с октября, с ноября, да, но в Лапландии за полярным кругом это полная вот ночь всегда. Это ощущения очень такие интересные.
Ну как, прям всегда?
Ну, немножко как бы может посветлеть, там вот ну, такие сумерки, но потом опять все, опять как бы все в ночь.
А
И
там
поэтому
люди
ты...
вообще живут или нет?
Люди живут, там живет народ самы такие, ну, то есть вот в России на севере живут чукчи, да, вот такой некий аналог, но это все разные, можно сказать, народы, у них свой язык там самский, и вот они живут, в общем-то, за счет туризма, потому что это очень популярное направление,
А
и...
живут они там тоже в юртах или в чем?
Нет, они живут в обычных домах, то есть юрты это уже такое, может быть, ну, что-то уходящее. Но, конечно, они там есть просто для того, чтобы пойти и ощутить, да, вот это, такие эмоции получить. И они еще там разводят оленей, то есть олени фермы очень популярны. В основном туризм, прежде всего. Они очень хорошо все говорят по-английски, в отличие от остальной части Финляндии, где иногда по-английски могут и не говорить.
Ну, чукчи, что с них возьмешь? По-фински не говорят, говорят по-английски. Скажи мне
Да.
вот что. Я бы побывал в многих странах мира, за исключением скандинавских. Я не был ни в Финляндии, ни в Швеции, ни в Дании. Ты мне можешь объяснить, нужно мне туда ехать или нет, если я был во многих других? Если да, то на что мне там нужно смотреть, обращать внимание?
Ну, во-первых, я буквально пару слов скажу, что вот эта распространенная мисконцепция, что Финляндия – это скандинавская страна, это не так. То есть скандинавские страны – это Швеция, Норвегия и Дания. Это один
Ага.
примерно язык, да. А остальные страны, вот если взять Норвегия, Швеция и Финляндия, которые вот подряд идут, да, на севере, их называют часто Nordic, то есть северные, но они никак не скандинавские. Финляндия не скандинавская страна. Вот, но это так, просто к слову хотел сказать. На
Хорошо.
что обращать внимание? Ну, Во-первых, так как язык разный, то, конечно, это разные культуры, то есть и эти страны, можно сказать, тоже имеют свои какие-то особенности. Я был во всех странах, вот как раз-таки, когда я интервьюировался в Гугле, я поехал в Норвегию, в Трондхейм. То есть это вот город, который я бы обязательно порекомендовал тебе поехать, потому что это первая столица Норвегии, вот до того, как шведский король захватил Норвегию и передвинул столицу к себе поближе, в Осло. Вот это была столица, это был очень красивый город, такое что-то вот там смесь запаха дерева и железной дороги и пива. Я не знаю, как это объяснить, но как-то вот очень интересно. И там очень красивые есть места и красивые исторические здания, в общем, красотища. Соответственно, Швеция – это тоже, ну, это прежде всего такой агрессор-захватчик с соответствующим наследием, да. Если говорить про Стокгольм, я имею в виду, то есть там очень много красивой архитектуры. Города, конечно, небольшие по размеру, если сравнивать там с Нью-Йорком или с Москвой, да, но это очень красиво. И мне кажется, вот во всех этих странах самое главное – это природа. То есть вот обязательно надо выехать куда-то подальше. Если Норвегия, то это фьорды. Там посмотреть, может быть, поплавать на каких-нибудь байдарках или каноэ, вот, поудить рыбку, что-то вот такое. И Финляндия, и Швеция, и Норвегия, они вот примерно похожи. Дания, это, она чуть южнее. Лету, кстати, от Хельсинки вот буквально час. Я летал, по-моему, в феврале вот этого года. Ну, это прежде всего, наверное, вот эти остроконечные купола, которые нам знакомы из сказок, из детства. Вот, ну,
а
там,
как,
наверное...
Как в плане еды? Я потому что люблю вкусно поесть. Как отличается еда, кухня этих стран?
Ну, вот еда, если сравнивать с Россией или там с Америкой, да, то здесь вообще большой упор на такую green food, то есть она как бы будет очень такая экологичная, не такая жирная, как мы, может быть, привыкли в России. И очень большой упор на морепродукты. Вот во всех этих странах, наверное, там рыба в топе – это лосось, который там выращивается на фермах и потребляется очень активно. Вот. А Норвегия, так как у нее выход к океану, то там еще будут и сифуд из океана. То есть это и креветки разных размеров, вплоть до чуть ли не размера краба. Вот, и все-все-все, моллюски, все что угодно, мидии.
Мы с тобой встречались на одном митапе не так давно, да, в Нью-Йорке. В Google это было дело. А как ты оказался в Нью-Йорке вообще?
Ну, я работаю вот в компании, собственно, с 2010 года, в одной и той же компании уже 8,5 лет. И у нас есть офис в Нью-Йорке, он стал теперь головным офисом HQ на Union Square. И вот это была моя, наверное, уже третья поездка в Нью-Йорк. То есть мы периодически приезжаем, что-то, если нужно, там, какие-то большие проекты, например, начать. На месте это как-то удобнее.
А ты не мог бы мне рассказать о Нью-Йорке?
Рассказать о Нью-Йорке? Ну, я был только на Манхэттене, то есть я не
видел. Ну, не важно, что ты видел, что ты видел. У тебя ведь есть некое мнение, впечатление. Вот это расскажи. Совсем же ты пишешь сочинение на тему, что я думаю о Нью-Йорке.
Ну, вообще, когда я бываю в Америке, у меня вот самое главное ощущение вот моего тела – это то, что оно никогда не бывает голодным. Это, наверное, самое классное, с одной стороны. С другой стороны, в Нью-Йорке, конечно, меня очень привлекает динамика города. Хотя, мне кажется, когда я был моложе, я был более, ну, что ли, потрясаем большими городами. То есть сейчас я стал больше ценить какую-то такую уединенность там природы и прочее, но большие города, у них вот энергию не отнимешь. То есть в Нью-Йорке это энергия, конечно же, обязательно.
И какое-то ощущение, что... Я тебя понимаю, живя в Нью-Йорке, но я для себя думал, Может быть, ты мне поможешь это сформулировать? Ведь это не есть нечто осязаемое, правда? Это нечто, что висит в воздухе, ты это чувствуешь. Вот как ты можешь это объяснить? Что такое энергия, которая тебя привлекла?
Ну, это, конечно, всегда идет вот какая-то, знаешь, игра на контрастах, да? То есть то, что генерирует энергию, это обычно вот этот контраст, который ты видишь, потому что...
Противоположные полюсы.
Да, какой-то противоположный полюс, вот ты приезжаешь так, вах, да? То есть вот когда я попал в Нью-Йорк, начиная от такси там из JFK, да, когда мне водитель начал так очень активно рассказывать, понятно, почему он рассказывал, он хотел хороший типс, да? Но это не важно, он все равно делился информацией со мной. Он говорил, сходи туда, сходи сюда, посмотри, как вот здесь, как здорово, как красиво. Я задавал там кучу вопросов ему там. Мы поговорили обо всем, даже о политике в России. Вот. И вот этот позитив, который на тебя, он как-то выливается просто, да, большими массивами. И кажется,
а позитив что? В чем выражается? В том, что тебе все приветливо улыбаются и смотрят на тебя в магазинах, ресторанах, на работе или в чем?
Ну вот ощущение, когда ты приходишь, там, не знаю, в гостиницу или в ресторан, у тебя ощущение, что ты центр внимания, когда вот к тебе этот сервис обращается.
А у вас не так в Финляндии? Насколько я знаю, в любой туристическом месте тебе рады.
Это становится уже намного... Да, это становится уже намного лучше, на самом деле, если говорить о Хельсинки или маленьких даже городках, куда приезжают большое количество туристов. Но если вот спросить самих финнов, да, которым есть с чем сравнить, и они помнят и прежние годы, и много путешествуют тоже, они говорят, что в принципе, конечно, Финляндия – это не совсем про сервис, это больше про какую-то простоту, удобство там. Но не всегда это... сервис такого плана, когда ты чувствуешь, что вот это часть, это пакет. Это ты приходишь и получаешь удовольствие от атмосферы и вот этого сервиса, который к тебе вот так обращен.
То есть в Нью-Йорке сервис ты считаешь лучше. Но теперь еще вот что. В плане товаров. Тебе делали какие-то заказы? Там, прикупить кроссовки или еще что-нибудь? Привезти джинсы из Америки? Сравнивал ли цены, ассортимент?
Если говорить про ассортимент, вот скажем, товаров, да, там, повседневного быта, то я бы сказал, что Финляндия уже, ну, в каком-то смысле догнала, да, пусть не по всем там брендам, но большинство брендов, которые вот ты хочешь, оно здесь будет так или иначе, вот, и даже наоборот, то есть если ты приедешь в Нью-Йорк и там посмотришь там H&M, да, там он шведский, да, по-моему, но все равно... Он пришел из европейских стран. Вот, то есть есть обмен. А я сам себе, вот помню в последнюю поездку, когда мы с тобой встречались, у меня был такой момент, такой emotional purchase. Я пошел и купил себе кроссовки. И причем я не знал брендов особо, то есть я не видел этих брендов раньше, но не это было для меня главное. То есть не бренд было главное, а удобство и тот самый сервис, который я там получил. То есть, когда ко мне подошел работник этого магазина и сказал, ты хочешь, наверное, что-то посмотреть, он не заставлял меня, он меня не уговаривал, не делал какого-то маркетинга, да, там. Он просто мне помог. И это было очень прикольно. Вот, и я решил купить эти кроссовки, и до сих пор их ношу, и они очень хорошего качества.
Понятно. Ну, ты знаешь, ты говоришь, что он на тебя не давил ничего. Мне кажется, очень многие люди... сами имеют это внутреннее напряжение и боятся какого-то непонятного давления, когда заходят в такие магазины западные, где вот этот сервис, где «How can I help you?» Ты только зашел, дверь открыл там, в Нью-Йорке или в Америке, «How can I help you?» И некоторых это смущает, они к этому не готовы, они думают, что их сейчас будут там, нож к горлу «покупай». Ведь это совершенно не так. Можно спокойно улыбнуться в ответ и сказать I'm just looking. Я просто смотрю. И все. И case closed. Люди просто этого не знают. Поэтому обвинять, что на тебя давит, я бы не стал. Я думаю, что многие люди сами на себя давят изнутри.
Ну, либо они просто не привыкли к такому сервису. То есть они, может быть, привыкли к чему-то иному. И поэтому для них это это новая модель. Но когда ты поживешь в этом месте какое-то время, то ты так или иначе обязательно привыкнешь. В Финляндии то же самое. Ты приходишь в магазин, тебе сразу подходит человек, ну, может часто подойти и сказать, может быть, я могу тебе помочь, хотя ты еще ничего не начал смотреть. Вот. И многие этим пользуются, потому что они заходят и они хотят сэкономить время, и они просят помощи. Они сразу хотят знать,
куда идти. Я думаю, что этому сейлсмену, у каждого магазина есть своя какая-то политика, и начальство сказало сейлсмену, когда заходит человек, ты должен к нему подойти и сказать, can I help you, или что-нибудь такое. И все, он делает то, что ему сказали. Потом он тебе поможет, конечно, если ты хочешь, да. Скажи мне, а вот если бы, представь себе, что у вас, ну, собственно, у вас уже есть офис в Нью-Йорке, есть уже офис там, в Финляндии. Ну, допустим, ты мог бы работать и там, и там. Было ли бы у тебя желание работать в своей же компании, но в Нью-Йорке? Или ты все-таки предпочитаешь спокойную, более спокойную жизнь в Финляндии?
У меня есть такое желание. Более того, у меня есть даже предложение сейчас переехать в Нью-Йорк, поработать, ну, хотя бы где-то год, вжиться в новую команду. Я перешел в новую команду, которая занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, и наш топ-менеджмент сидит в Нью-Йорке, и наши заказчики в основном в Нью-Йорке. Вот, но так как прошло, вот, скажем, если бы меня спросили это в 2009 году, вот когда мы с тобой подкаст записывали, я бы, не задумываясь, сказал «да» и уехал.
Ну, сейчас у меня есть жена.
Сейчас у меня есть жена, и она тоже, она мобильный человек, но есть и другие аспекты, да, то есть когда ты живешь в каком-то месте долгое время, а здесь живу уже 14 лет, то ты так или иначе, ты становишься этим, вот, этим местным человеком, да, то есть я говорю по-фински, я гражданин страны, там, я ценю какие-то моменты, но при этом я ощущаю себя и гражданином мира тоже, потому что все-таки я не родом отсюда.
То, что ты мне сказал, это не очень звучит убедительно, потому как большую часть своей жизни ты все-таки прожил в России, но это тебя не остановило от того, чтобы уехать в другое место.
Да, да. Но на самом деле я ведь, когда ехал в Финляндию, я не уезжал. Это я ехал учиться и думал, что я поеду всего лишь на 2 года, а ну видишь, как обернулось.
Да, это такое наивное. Некоторые есть такие люди, которые себя тешат мыслями, или особенно родственников. Я на время, не волнуйся, мама, я на время, я скоро буду.
Да, так и есть. А потом затягивает, потому что...
Ну хорошо, а в Россию, хотел бы ты вернуться в Россию, там, в тот же Питер? Если бы у тебя была работа по специальности, пусть тот же искусственный интеллект, все то же самое в Питере. Питер красавец, я понимаю, да?
Да, Питер красавец, у меня есть там друзья до сих пор, мы видимся, они приезжают, я приезжаю туда. Вернуться нет.
Почему?
Я стараюсь быть как-то политически корректным человеком, но, наверное, скажу, как я думаю, да, то есть я вот буквально недавно был в Москве на собеседовании в Яндексе, они меня сами нашли, говорят, слушай, вот такой интересный профиль, может быть, у нас поработаешь, да, и оплатили мне недельную поездку в очень хорошем отеле, все было здорово, вот, Москва и Питер нельзя сравнивать напрямую, но, в принципе, это вот 2 таких крупных города России, да. Но даже в Москве вот я ощущал, что я немножко попал в прошлое.
Почему?
Пусть не по внешнему убранству, да, Москва там расцветает, появляются парки, классные магазины, отели просто уже от лоска там скоро, я не знаю, просто он переполняет. Но все равно есть какое-то в людях напряжение. Я вот никак не мог понять, почему люди в больших городах не могут быть счастливее чуть-чуть. Может быть, Нью-Йорка это не касается, но вот в Москве как-то вот смотришь, они немножко все равно напряжены. И вот думаешь, почему? И там вот это вот, когда меня водили по... то есть Яндекс мне устроил такую экскурсию, где я мог бы сразу посмотреть на детские садики, на жилье и на спортзалы, на все, что я хотел. Да? И вот везде, где я был, у меня было, складывалось впечатление, что людям было важнее, чтобы я купил их идею, купил вот это место, чтобы я обязательно там снял квартиру у них. И они не так делали акцент, может быть, на удобстве или на там зелености этого района, как мне казалось. Но опять-таки это такое поверхностное, может быть, да. То есть это, конечно, нужно сделать несколько итераций, что называется. Вот.
Но мне кажется, что многие люди приспособились, конечно, они знают, как жить в этой среде, Но среда, вот это напряжение, которое ты видишь у людей, мне кажется, это важно. Это важно в том плане, что я бы не хотел жить в среде, где есть напряжение. Я бы не хотел зависеть от произвола властей. А я знаю, что если, не дай бог, я влипну в историю, допустим, я жил бы в России, то мало мне не покажется. И я не ожидаю какого-то справедливого и законного решения своих вопросов. Вот такого ощущения у тебя не было? Я тебе ничего не навязываю, я просто говорю свое мнение и хочу у тебя услышать о России.
Безусловно, конечно, было. И более того, когда я общаюсь с родителями, я ощущаю эту печать, скажем так. Да, печать того, что когда ты говоришь, там, а почему вот вы не пошли на выборы там, или там, не обратили внимание на то или иное событие, они говорят, ну, а почему мы должны, да, вот как бы там вот решили уже, и там вот так и будет. То есть они как бы не то что согласны, но ничего не меняют. Да, собственно, что им менять уже, когда в таком возрасте, да? Вот. А молодежь, там разные классы молодежи, да, появились. Есть молодежь, которая такие, что называется, мажоры, хотя это слово уже отошло вроде из лексикона, но все равно они так или иначе остались мажорами. Я их видел в Москве, кстати, напротив здания правительства. В общем, в России вроде как запретили курить кальян в публичных местах. И эти ребята в таких полупотемках недалеко от Москва-Сити курили кальян, сидя в транках вот своих автомобилей дорогих. И я когда проходил там, у меня было полное ощущение, что у этих людей как бы вот в целом все потеряно. То есть у них есть ощущение, что вот да, я могу, да, если захочу, вот курить кальян, но у меня не было ощущения, что они свободны.
Ну, имея деньги, имея... Знаешь, для меня этот пример, честно, не очень убедительный. В Нью-Йорке нигде не разрешено курить. Ни в каком ресторане ты курить не можешь. Ты вышел из какого-то учреждения, ты должен зайти там на 5 метров в сторону. Если люди стоят, вышли покурить в сторону, я не вижу, что они из-за этого, как сказать, чувствуют себя несвободными. Просто такое правило, нельзя курить так же, как и в Москве в этом случае. Нельзя курить кальян, ну так они вышли. Что в этом такого? Этот пример меня больше, не убедил, если честно.
Я больше говорил немножко, я немного не договариваю, конечно, я больше говорил о том, что если тебе что-то запрещают, ты не можешь это получить, ты можешь это как-то получить обходным путем, я понимаю, но для меня жизнь это, или свобода в жизни, это когда не нужно думать о том, что кто-то мне что-то запретил.
Да, но запрещение курения в общественных местах, я не считаю, что это ущемление твоей свободы. Ты, наверное, не куришь, да?
Нет, я не курю.
А если бы ты, да, курил, и тебе бы сказали, выйди из ресторана, покури, я здесь не принят, тебя бы это тоже обижало?
Я не знаю, я не курю, мне трудно сказать. Но, наверное, когда кто-то подходит и говорит там как-то жестко, что вот нельзя, да, там, уйди отсюда, да, это, наверное, неприятно. А если мне подойдут и как-то вежливо скажут, что ты знаешь, дорогой, ты, наверное, не читаешь законы, но это нельзя, да. Вот в Финляндии, кстати, есть такой закон, что в пяти курить от автобусной или трамвайной остановки можно только не ближе, чем 5 метров. Но некоторые люди, они все равно могут сесть на остановке и начать курить. И редко кто-то подойдет и скажет, там, дорогой, ты, наверное, забылся, тебе надо отойти. А часто вот люди стоят и просто как бы позволяют этому происходить, да? То есть они как бы в каком-то смысле не ущемляют его свободу, можно сказать.
Я услышал нечто другое из того, что ты сказал. Ты, похоже, боишься, что если тебя будут за что-то наказывать или выговаривать тебе, то, скажем, в России это сделают в грубой форме, а ты не хочешь, чтобы тебя грубили, чтобы тебя унижали. Но ты готов слушать те же самые возражения или наказания в мягкой форме, как это было, скажем, на остановке с курением. Да?
Ну, как тебе сказать? Ну, понятно, что... Я могу сказать, что я боюсь грубости. Нет, она просто неприятна, это факт, да. Кого-то она коробит больше, чем меня, наверное, больше. Вот, но я больше, мы говорили с тобой о том, насколько ты ощущаешь вот общество в России, да, насколько ты готов там жить. И вот это ощущение, что кто-то, там какой-то дядя в погонах решает твою судьбу, мне кажется, это ведет к таким вот мыслям, что либо наперевес пойдешь, вот все против, либо ты с этим начнешь смиряться каким-то образом. И это тебя в каком-то смысле может даже ограничить. Но опять-таки, это другая жизнь. Как-то вот сравнивать one-to-one, мне кажется, не стоит. Многим людям нравится в России. Вот моя сестра живет в России, она говорит, я никуда не собираюсь. Хотя она понимает, что экономически она становится все менее-менее как бы secured и стабильной, да, но так или иначе ей нравится жить в России.
Я не сомневаюсь, что, конечно, это нормально. Многие знают правила игры, и они их приняли. И они, как-то, скажем, так же, как твои родители знают, что там объявили выборы, но на самом деле это никакие не выборы, и что туда ходить. Их это не напрягает никак. Они знают, что есть нечто, которое называется выборами, и выборами не является. Ну, окей. Поставили галочку и живут дальше. Есть некоторые, которые не хотят это, которые сильно принимают это как личное оскорбление, что где-то там сбросили бюллетень. Такие тоже есть, может быть. Ну, значит, те должны уехать, а остальные остаться. То есть у всех по-разному, несомненно. Считаешь ли ты, что Финляндия – это твоя, как бы сказать, final destination? То есть там ты и будешь коротать свою жизнь и детей воспитывать?
Ну, я, кстати, вот себе такой вопрос иногда задаю, только немножко иначе. Вот если бы я сейчас уехал в другую страну, новую совершенно, да, долго ли я скучал бы по Финляндии? То есть вообще скучал бы или нет? Конечно, скучал бы. Является ли это final destination? На данный момент назвать Финляндию какой-то вот супер прям передовой страной, там, державой мира нельзя, да? Но когда я возвращаюсь из разных стран, в том числе из Америки или там из южных стран Европы, в Финляндию у меня ощущение, что я попал в будущее.
Почему?
Просто потому, что вот когда твой journey начинается от аэропорта, и ты видишь, насколько чисто, насколько гладкие дороги, люди, в принципе, улыбаются. Сервис, в общем-то, хороший. Ты можешь разными методами доехать до центра города. Хочешь на поезде, хочешь там машину свою собственную там найти, каршеринг, сесть и поехать. Вот. И, наверное, какие-то другие еще качества в людях, которые я ценю, начал ценить, или, может быть, они во мне были как-то заложены, я был предрасположен к этому. Это какая-то прямота, это любовь к тому или склонность к тому, чтобы быть independent, то есть когда ты вот даже на работе ты выполняешь какую-то задачу, ты с одной стороны тимплеер, но с другой стороны ты очень ценишь вот эту independence. Вот. И, наверное, отсутствие иерархии. То есть вот если взять ту же Россию, да, то там все-таки многое строится на иерархиях. В Америке, наверное, тоже. Поправь меня, если не так, но мне кажется, это так.
Ну, приведи
Вот.
пример, о какой иерархии ты говоришь?
Ну, иерархии, ну вот скажем, в России это там типа, вот у меня есть начальник, вот он вот так требует, я могу быть не согласен, но придется. А в Финляндии начальник чаще всего это не босс, это такой фасилитатор. То есть он либо дает какой-то value тебе, либо ты все делаешь сам. Поэтому как бы здесь больше такие peer-to-peer, да, отношения. То есть даже вот я там team lead в своей компании, да, у меня там 4 человека. Очень часто могут люди, например, если они скажут нет, там, допустим, нет, это не так, я не буду пытаться казаться лучше в этой ситуации. То есть никакого смысла в этом нет. То есть гораздо важнее.
Я сейчас просто думаю о том, так ли это в Америке. Значит, в Америке в крупных компаниях тоже есть и такая карьерная лестница, организационная структура, по которой люди медленно движутся наверх. Некоторые более карьерно ориентированы, некоторые менее. И если ты работаешь, скажем, инженером или программистом в некой компании, если у тебя задача, если ты чувствуешь себя не очень secure, не очень уверенно, ты, может быть, не суперстар, ты хочешь медленно и спокойно двигаться наверх по лестнице в этой компании, может быть, хорошая компания, там, бенефиты, там, откладывают тебе на пенсию или еще что-нибудь, то ты будешь играть по правилам. Ты будешь делать так, чтобы твой начальник был тобой доволен. Начальник не самодур, это 100% нет в Америке. Начальник тоже движется по карьерной лестнице, которая, он уже чуть выше, чем ты. У начальника, если он уже начальник, это значит, он наверняка движется по карьерной лестнице. У начальника есть показатели. И вот ему важно, чтобы его начальник, не видел или не получал, вернее, получал как можно меньше плохих новостей, что, скажем, не выполнено то-то, то-то, то-то. А чтобы все было гладко. Тогда будут люди знать, начальство будет знать, что ага, там Вася Сидоров, менеджер проектов, он умеет сделать так, что от него проблем никаких, и при случае его продвинут наверх. И вот такие карьерно-ориентированные начальники, они не будут спорить, конечно, не будут они спорить с программистами, с инженерами, они не будут доказывать, что это белое, хотя технические специалисты говорят, что это черное. Нет. Но ожидать от них какого-то душевного отношения к тебе нет. Я не работаю служащим в компании уже очень много лет, но периодически я все-таки бываю на проектах. Скажем, год назад я был на проекте в одной компании, и у нас были вот эти ежедневные митинги. Там у них используется то, что называется скрам, и каждый день встречались. И начальник, и каждому были распределены там какие-то задачи. Ну, ты же знаешь, как это у нас работает. Там тикеты, да?
Да.
То есть ишью номер 123 делает Будам, а другой делает другой. В этих всех разговорах о статусе, о том, у кого какие, какая ситуация с проблемами, над которыми они работают, я слышал абсолютное безразличие начальника к сути проблемы. Ему надо, чтобы я закрыл проблему номер 123. Все. Да, не получается. Ну, хорошо, когда получится? Сколько тебе надо времени? Какие тебе нужны еще ресурсы? Ну, а завтра справишься, а послезавтра справишься? А особенно, если вдруг надо остаться вечером, то начинаются какие-то дешевые, мне лично неприятные разговоры о том, что вот мы сделаем митинг там в 8 вечера. Да, вы можете быть дома, но вы должны отвечать. И потом абсолютно идиотская, вот эти, знаешь, как идут instant messenger, там работает группа в компании, там, я, допустим, напишу, что вот я закрыл issue номер 123. Он мне тут же в нашем групповом чате, он рисует такой имидж, знаешь, это рука с таким мускулом поднятая, мол, типа, молодец, или еще там какие-то абсолютно шаблонные либо эти картиночки, либо какие-то наборы фраз. You can do it. Yes. Oh, yeah. You can do it. Вот это такой bullshit. Вот я чувствую, что это вранило. Это неправда. Это мне не нравится. Но да, иерархии есть. Не хочешь иерархии? Пожалуйста, будь фрилансером. В предыдущем агенте я как раз об одном таком free agent рассказывал. Вот, пожалуйста. Но да, иерархии есть, но выбор тоже есть обалденный. Хочешь быть сам хозяином, хочешь делать свою компанию, хочешь работать индепендент-консультантом, хочешь работать иногда, хочешь, скажи себе, я буду работать только ремоутли и живи где-нибудь там в Таиланде на берегу. Есть, все возможности есть. Все зависит от человека, мне кажется. Да и у вас то же самое, я думаю, в Финляндии.
Да, абсолютно. То есть вообще вот этот выбор, да, то есть вот мы так или иначе ходим по этой теме, да, с тобой, что вот есть ли выбор у тебя, вот ты живешь в этой стране, в этом обществе, в этом городе. Если он есть, то прекрасно. Если и он тебе нужен, да, бывает, что не нужен. Вот.
Можно даже немножко по-другому поставить вопрос. Если кто-то, скажем, для себя оценивает некую страну или сравнивает страну X и страну Y для себя, то я бы так подошел. Ну, если это, конечно, не просто какое-то место, где ты чувствуешь, что оно твое. Вот у меня, скажем, такое место был Париж когда-то, 90-е годы, когда я прилетал туда, я чувствовал, ну просто вот оно, эта энергия, этот город мне нравится. Сейчас я этого уже там не чувствую. Но если откинуть вот эти все такие сентименты, то я бы спросил себя так. Вот есть сторона X, есть сторона Y. У меня есть вот такие-то планы, задачи на пятилетку. Или там в карьере, или в семейной жизни, или с детьми. В какой стране мне будут меньше мешать достижению этих целей? И вот там бы я бы и жил. Я не прошу, чтобы мне сильно помогали, но я прошу, чтобы мне не мешали. Вот и все. И в этом плане меня устраивает очень даже Америка. Мне здесь не мешают. В армии здесь американской, у них такой девиз, который постоянно крутится везде. Be all you can be. Будь всем, чем ты можешь быть. Ну вот я считаю, что в Америке ты можешь быть всем, чем ты захочешь. Иногда ты можешь, вот сейчас, скажем, я уже менее такой целеустремленный, ну, это, конечно, с возрастом связано в первую очередь, я уже не бью копытом, я уже не ставлю себе одну цель за другой, я уже доказал многое сам себе, я уже как бы успокоился в этом плане. Но люди, которые молодые, я только за, чтобы они себе ставили какие-то цели, задачи. И причем я не говорю о том, чтобы люди фанатично шли к своим целям, фанатично старались быть успешными по показателям успешности данной географической зоны или города, или страны. Нет, для себя. Потому что иногда можно сильно завертеться в этой машине, чтобы быть успешным человеком, и в результате ты будешь успешным, но не будешь человеком. Ну, это я уже зашел совсем никуда, случайно, извини.
Нет, но мне кажется, это правильная мысль, потому что, собственно, вот на данный момент я, проработав там 12 лет в индустрии, это не так может быть колоссально много, но что-то уже ты начинаешь ощущать. Я могу сказать, что я пришел к тому состоянию себя, когда я ценю и другие вещи. То есть не обязательно вот этот какой-то success или погоня за большой зарплатой, да, когда ты уже что-то получил, ты уже что-то заработал. Сейчас меня волнуют, например, какие-то другие вещи, там, у меня жена делает свой небольшой бизнес преподавания, и не все так идет гладко, и меня это волнует тоже, да, то есть как-то хочется и помочь, хочется как-то подсказать и так далее. Или меня интересуют вопросы, связанные с природой, да, то есть ты начинаешь как бы смотреть, ну, вот как эта пирамида Маслова, да, то есть когда ты находишься в самом основании, ты занимаешься тем, что зарабатываешь себе на жизнь, что называется, там, следующая ступенька, ты начинаешь смотреть на отношения с людьми, там, и в самом верху ты уже думаешь, там, чуть ли не о Вселенной. То есть сейчас меня как-то начинают интересовать и другие вопросы, и я меряю, в том числе, вот, возвращаясь к твоему вопросу о том, нравится ли мне жить здесь, да, хотел бы ли я тут остаться, в Финляндии, я меряю и по другим людям, по ощущению, вот как, чем люди обмениваются, какие-то вибрации. Я вижу, что очень много людей здесь заботятся о природе и ею наслаждаются. То есть это очень такой... Не сразу к этому приходишь, кстати. Как ты думаешь, ну что тут интересного, там, я не знаю, много леса, где-то рыба там в озерах плавает, где-то олени ходят. Ну как же скучно, как же хочется какого-то большого динамичного города там или каких-то амбиций побыстрее куда-то побежать. То есть в каждом возрасте свое.
Да, не обязательно, вот сейчас... даже не обязательно в возрасте. Это может быть изначально в тебе было нечто заложено. Может, ты изначально хочешь жить в тихом, спокойном месте. Скажем, те люди, которые живут в Нью-Йорке, они... получают, конечно, всю эту энергию, они получают море удобств от того, что ты уже живешь там. С другой стороны, они себя лишают тоже очень многого. Если взять, скажем, месячные расходы на то, чтобы жить в Нью-Йорке, и сравнить с тем, чтобы жить там в соседнем штате, тот же Нью-Джерси или Коннектикут, или Массачусетс, то видно, что за одну и ту же сумму денег ты бы мог бы жить совсем по-другому, скажем, более большой дом, у тебя был большой участок, пару машин лучше качеством, которые здесь тебе, может, вообще не нужны, а может, если нужны, так меньше качеством. Ну, то есть, есть везде плюсы и минусы, и когда тебе кто-то говорит, я люблю жить, скажем, в деревне, в деревенской такой зоне, где озера, леса, то это надо просто уважать и понимать, это не надо оспаривать, не надо... перед каждым человеком говорить, нет, а здесь лучше, поэтому. Не надо продавать все время, не надо. Окей, да, хочешь, да, там, значит, ну, все, я это уважаю, это твой выбор. У меня другой выбор. А завтра он может измениться. И я тебе буду говорить совершенно обратно. Ну, окей.
И что? Да, абсолютно. Так и
ну,
есть.
То есть, да. Ладно, мы уже с тобой говорим почти час. Есть ли какая-то тема, которую мы не обсудили, а ты хотел бы?
Какая-то тема? Ну, мне интересно, на самом деле, я крутил какие-то вопросы у себя в голове. Ты иногда задаешь своим собеседникам вопрос, вот там, что вы хотите спросить. Вот мне такая интересна, как мне показалось, когда я тебя увидел, ты очень занятой человек, ты много чего успеваешь делать. И у меня вот такой вопрос к тебе, как ты выстраиваешь приоритеты и приходится ли тебе это вообще делать? Вот, скажем, выбрать этот проект или вот этот проект, что ты ориентируешься? И какой, может быть, ты можешь дать совет?
Ну, у меня ситуация какая? Когда я только начинал здесь, я никак не выбирал. Я хватал кость, которую мне бросали. Потом, когда я уже как-то себя established, то есть уже появилось какое-то понимание, что на рынке я могу выбирать, то я выбирал. В выборе, в моем, очень важная составляющая – это финансовая оплата. Почему? Потому что у меня семья, у меня дети. У меня это как бы очень жесткое понятие как obligations. То есть завел семью, значит, ты должен обеспечить им определенный уровень жизни. Ну, какой-то. Вот если у нас был уже какой-то уровень жизни, и, скажем, если бы мне вдруг сказали, вот, знаешь, вон есть интересный проект, он более интересный, чем тот, чем ты занимаешься сейчас, но там будут платить меньше, я бы отказался. Почему? Потому что у меня подход какой? Мы знаем, что происходит в нашей индустрии, в нашей профессии. Мы знаем, что есть некие вещи интересные, а некоторые вещи менее интересные. И мы знаем, что в сутках 24 часа. Если, допустим, есть какая-то интересная работа, тема, занятие, которое меня реально интересует, но с другой стороны есть менее интересная тема, за которую хорошо платят, я их скомбинирую. Я возьму тему, за которую хорошо платят, сделаю своей основной работой с 9 до 5, и я буду меньше спать. Я начну вставать в 5 утра, но я себе выделю, скажем, час или два на то, чтобы заниматься тем, что мне реально интересно, за что, может быть, не платят. Может быть, скажем, в моей ситуации это может быть блог. Я люблю писать книги, за которые я не могу существовать, только продавая книги. Мне нравятся тренинги, делать тренинги, понимаешь? Вот эти все вещи, мне нравится пробовать какой-то там, если там новый язык какой-то попробовать. Я это все могу делать. Мне не нужно бросить работу и перейти на другую работу только потому, что там есть набор софта или тема, которая меня интересует. Вот, допустим, тебя интересует искусственный интеллект, AI. У тебя есть два варианта. Либо находиться в компании, которая этим занимается, у которой это основная деятельность. Если это совпадет, то есть, а, ты делаешь то, что тебе очень интересно, и б, тебе хорошо за это платят, то иди. Если нет, то оставайся в месте, где хорошо платят, а найди время для AI где-то в другом месте. Но опять же, тебе проще, потому что у вас семья, у вас, насколько я понимаю, детей еще нет, да?
Нет, пока еще
У вас
нет.
два человека, оба работают. То есть вы себе обеспечили достаточно стабильный, хороший уровень жизни. То есть ты можешь себе всегда сказать, что ну пойду на потерю в деньгах, зато буду заниматься чем? Но ты не один. И не ты только пострадаешь. Даже сейчас, когда если только ты и жена твоя, все равно вы это почувствуете. А зачем? Зачем надо делать вот эти все жертвоприношения семьи? Я так не считаю. Но опять же, это мой подход. Короче, успеть можно все и много. Надо просто меньше спать. Вот такой короткий ответ.
Ну да, как Жванецкий говорил, да, хочешь наслаждаться, не спи.
Да.
Вот, поэтому, в принципе, я с тобой согласен, да, и поэтому просто со временем, когда ты начинаешь ценить и сон тоже, ты понимаешь, что надо выбирать намного четче, просто имея определенный такой набор параметров, да, под которые ты оптимизируешься. Там у тебя это финансовое благополучие твоей семьи и тебя, да, там для кого-то это, у меня есть один знакомый в Питере, который постоянно ищет самую интересную работу. То есть он очень умный парень, он всегда ищет самую
Он
интересную.
один
У
или у
него
него
тоже есть,
семья есть?
у него есть семья, у него есть дети, и в принципе он, наверное, себя не обижает там в зарплате, но, наверное, иногда ему приходится идти на такие вот какие-то, да, там понижения ради того, чтобы это была интересная, классная работа.
Ну,
Вот он так ощущает.
значит, он просто хочет, чтобы жить так, чтобы весь день заниматься тем, что ему интересно. Ну, как? Я ничего не могу сказать, он так решил. Это вызывает уважение, если он это может. И все. У меня не так.
Ну,
Хотя,
да.
если честно, я не могу особо пожаловаться, что мне приходилось заниматься абсолютно работой, от которой тошнит. Такого нет. Иногда бывало, я попадал на проект, который неприятный, Ну, проект, он же закончится, это же не годы. Ну, закончится. Вот, скажем, проект, о котором я тебе упоминал сегодня, мне очень не нравилось отношение менеджмента, что закрыть тикеты, закрыть вот эти все Jira или как там, неважно где. Мне не нравился этот подход. Вначале он мне пытался наехать на меня тоже. Ну, типа, надо поднажать и сделать, и закончить там к вечеру. Я ему написал откровенно. Джо, ну, допустим, его звали Джо. Я ему написал: Джо, я работаю хорошо. Я знаю, что я работаю хорошо. Я знаю, что то, что я сделаю и закончу, ты будешь этим доволен. Не надо ко мне так относиться, не надо на меня наезжать. Я сделаю все, что надо. Он понял. Ты знаешь, он понял. Он отстал, он перестал, ну, знаешь, просто сидеть на голове. И все. Но все равно я знал, что это короткий проект. И поэтому как бы я знал, что мне там, ну, надо мне было на нем быть там. Я знал, что он закончится скоро. Ну, и как бы с меня корона не упадет. Это не то, что я делаю коммитмент, что я там буду до пенсии или что-нибудь еще. Ну, надо...
Ну, да, надо ты не строишь там карьеру, да? То есть ты не строишь там карьеру, поэтому ты проще как-то относишься к этому.
Да, в этом плане, конечно, быть независимым консультантом намного проще, чем видишь, ты работаешь 9 лет в одной компании. Это довольно удивительно для меня, для молодого человека, чтобы он работал 9 лет в одной компании на сегодня. Тебе не кажется, что это странно?
Это объясняется очень просто. То есть я присоединился, когда это был стартап. То есть я был founding team employee. То есть я не founder, но я там в числе первых, номер 2 сотрудник. Сейчас у нас там 176 сотрудников и довольно такая большая компания получилась. Я не знал, что так выйдет. И отчасти у меня есть там и коммерческий интерес, это доля, да, какая-то у меня есть небольшая. Вот. Да, это понятно. То есть она меня мотивирует. И я даже, можно сказать, закрываю глаза на то, что приходит новое начальство, которое метет совершенно иначе и может меня там не замечать или как-то игнорировать. Но так или иначе, ты вот как пузырек, ты там наверх пробьешься. Поэтому, но когда у тебя есть еще вот этот второй какой-то подспудный интерес, и ты видел эту компанию, для меня, может быть, даже не столько только деньги играют роль, но и то, что я видел эту компанию с самого-самого начала. Я просто знаю весь ее DNA, что называется, да? Вот, поэтому я могу продолжать делать свой вклад, мне это нравится. Мне нравится строить команды вокруг себя, строить продукт. Ну, наверное, вот так меня это и держит. Хотя я уже задумался тоже о том, чтобы куда-то, может быть, сходить еще, потому что сидеть на одном месте, это, ну, такие вот у тебя возникают состояния в голове, когда ты думаешь, что только вот так, да, может быть, а на самом деле это совершенно не так. То есть ты можешь прийти в другую компанию, там все будет иначе. Поэтому, ну, всегда нужно под что-то оптимизироваться. Да.
Да. Ну, всегда нужно искать какие-то компромиссы тоже. Не ищи место, которое будет perfect для тебя. Такое вряд ли найдется. Ты, конечно, сам не сделаешь свою компанию и будешь там начальником и скажешь, будет так, как тебе нравится. Ну, тоже с этим приходят другие проблемы, так что.
Абсолютно, да. Вот я как раз сейчас, ну, буквально вкратце скажу, что я делал стартап 3 года, ну, вот так on the side, и этим летом я решил выйти из этого стартапа, потому что, ну, по личным причинам я понял, что я не сработаюсь со своим кофаундером, вот. Но иногда ты думаешь, да, ты все сделаешь совершенно иначе, все будет совершенно в розовом свете, все будет круто. Но потом приходят люди, у этих людей свое мнение. И они будут так или иначе строить вокруг себя что-то другое. И ты не будешь 24 часа в сутки держать каждого за руку и смотреть, что он делает или как он думает и так далее, и так далее. То есть так или иначе ты станешь частью какой-то большой организации, пусть ты ее вначале и как-то отстроил, но она потом может в какой-то момент даже тебя выпихнуть, что называется, вот как в сериале Silicon Valley, да, когда фаундера там увольняют.
Да, но в этом примере, который ты сказал, что у тебя был кофаундер, и ты ушел, потому что вы не сработаетесь. Ну, а ты не пытался подумать, я совершенно не знаю, конечно, о чем речь и почему вы не сработаетесь. Но ты не пытался трезво оценить? Может быть, то, что он предлагает, не так глупо? Может быть, твое видение этого было не совсем правильно? Может быть, надо было все-таки повнимательнее выслушать то, что он хочет, и делать так, как он хочет, или найти компромисс?
На самом деле, я вообще в любом конфликте это очень интересно, что это двусторонний процесс, то есть нельзя сказать, что вот обязательно один виноват и все. Это два человека. И вот для меня в этой ситуации очень важно было, какое было отношение ко мне и как я старался проецировать на этого человека, как я относился к нему. Ну, конечно, со стороны всегда виднее. И я могу сказать, что и у него были очень здравые мысли. У него есть четкая цель, он хочет получить инвестиции, он идет к этой цели уверенно. Вот, мы шли вместе 3 года к этому. Но у нас были slightly different priorities, что ли, или даже не приоритеты, а отношение к каким-то фундаментальным вещам. То есть вот,
ну, настолько они были разные, что ты не мог терпеть?
Нет, я бы мог терпеть абсолютно, вот что называется, да, но я, видимо, подходил немного идеалистично с той точки зрения, что я хотел, по крайней мере, вот на этом старте ощущать какой-то контакт. Вот этого контакта у меня не было. То есть я понял, что он не случился.
Я услышал. Ну, в общем, ты сказал правильную вещь, что в любом конфликте виноваты оба. В каком процентном отношении? Всегда по-разному. Но абсолютно. Я могу привести даже пример. В страховой индустрии, в автомобильных страховках, допустим, представьте себе ситуацию. Есть один автомобиль, а за ним второй автомобиль. Второй автомобиль зазевался и врезал в задницу первый автомобиль. Кто виноват? В страховых компаниях даже, ну, нам с тобой кажется, ну, 100%, 100% вины на том, который ехал сзади, который ударил в задницу переднюю. Но у страховых компаний даже и в этой ситуации не будет 100% вина одного. Какие-то там 20% и 80% они сделают, они напишут. Хотя, казалось бы, я ехал впереди, никого не трогал. Нет, наверное, что-то было все-таки, что в чем твоя вина есть. Понимаешь? Всегда, всегда да. Есть вина обоих сторон. Ну, если кто-то не хочет идти на компромисс, ну, значит, не хочет. Ну, слушай, ваше дело, твое дело. Ладно, Дима, было приятно с тобой поболтать. Вот, когда окажешься в Нью-Йорке, дай знать, мы с тобой встретимся, а может быть и запишем еще один подкаст с новыми твоими впечатлениями, да?
Может, пишем. Да, на самом деле, совсем скоро я там окажусь, но я тебе напишу отдельно.
Хорошо.
Да. И будет очень здорово встретиться.
Хорошо, хорошо. Все, спасибо, Дима. Будь здоров, до свидания.
Спасибо, Яков, очень приятно было пообщаться.